Глава 47. Потом они с Ириной направились в его тараканий отель, мимо устрашающего вида мужчин, околачивавшихся у входа. Нечто среднее между швейцарами и охранниками, они всегда были одеты в черные кожаные куртки, всегда с сигаретами во рту. Они открывали двери иногда и вызывали такси, но больше напоминали гангстеров. Один из них что-то сказал Ирине, но она только отмахнулась. А потом они оказались у него в номере, и, не зная, как так вышло, он стоял перед ней в одних трусах и говорил: «Отличная обивка для комфорта, а не для скорости». Потом время снова скакнуло вперед, и вот она сидит на нем верхом на узкой кровати, в бюстгальтере и туфлях, издавая короткие лающие звуки, которые могли бы означать сексуальное возбуждение, если бы ее лицо хоть что-нибудь выражало. Мартин не принимал в соитии практически никакого участия. Неожиданность и торопливость застали его врасплох. Он кончил так быстро и тихо, что ему стало стыдно. «Прости», — сказал он, и она пожала плечами и согнулась над ним, проведя роскошные гривы по его груди. Этот дразнящий жест показался ему машинальным. Он увидел отросшие темные корни ее крашеных светлых волос. Она слезла с него. Алкогольный туман у него в мозгу немного рассеялся, он смотрел, как она зажигает сигарету, и его охватывало тошнотворное тупое уныние. Едва знакомая женщина в чужой стране не станет бесплатно раздеваться до бюстгальтера с туфлями и скакать на тебе, как на лошади. Может, она и не проститутка по профессии, но взамен она ожидала денег. Она подобрала одежду и стала одеваться, сжимая сигарету во рту. Поймав на себе его взгляд, она улыбнулась. «Окей?» — спросила она. «Ты хорошо ведешь время? Хочешь дать мне маленький подарок за хорошее время?» Он встал и запрыгал по комнате, пытаясь влезть в брюки. Эта ночь опустила его достоинство на глубину, которой он раньше и представить себе не мог. Он порылся в карманах в поисках денег, почти все его наличные достались гранд-отелю, осталось только 20-рублевая купюра и немного мелочи. Ирина посмотрела на нее с отвращением, и он попытался объяснить ей, что может спуститься в холл и снять деньги с визы. Она нахмурилась и сказала: «Нет, виза нет». «Нет, нет, я не предлагаю тебе визу. Я обменяю деньги, я сниму доллары внизу». Она энергично закивала. Потом указала на его Rolex и спросила, обматывая голову шарфом и застегивая пальто: «Хорошие?» «Да, настоящие, но ты дашь мне». Ее голос стал резким и неуступчивым. Было 4 утра, он понятия не имел, как так вышло, когда он в последний раз смотрел на часы, было 11 вечера. В соседней комнате спала пожилая пара из Грейвсенда. Что они подумают, если их разбудит русская женщина, требующая денег за секс? Что если она начнет кричать и швырять вещи? Просто смешно. Часы стоили больше 10 000 фунтов. Обмен явно неравноценный. «Нет, я сниму деньги», — настаивал он, — «а потом отель вызовет тебе такси». Мартин представил, как один из грозных мужчин в черной коже сажает ее в такси и смотрит на него, зная, что он только что заплатил ей за секс. Она сказала что-то по-русски и шагнула к нему, пытаясь схватить за запястье. «Нет», — сказал он, уклоняясь в сторону. Она сделала еще один выпад, и он снова отступил в сторону, но на этот раз она споткнулась и потеряла равновесие. Вытянутые вперед руки не спасли ее от удара головой об угол письменного стола из дешевого шпона, занимавшего в маленьком номере почти всю стену. Она вскрикнула, словно подбитая птица, и затихла. Сейчас она встанет. Сейчас она встанет, держась за ушибленный лоб. У нее будет ссадина или синяк, ей будет больно. Он, наверное, снимет с руки Rolex и отдаст ей, чтобы утешить и чтобы она не устраивала больше сцен. Но она не встала. Он присел на корточки и потрогал ее за плечо. «Ирина?» — нерешительно позвал он. «Ты ударилась, тебе больно?» Шарф соскользнул у нее с головы, она лежала лицом вниз на дрянном ковре и не отвечала. Беззащитно белела полоска шеи. Он попытался перевернуть ее, не зная, можно ли это делать с человеком, который сам себя отправил в нокаут. Она оказалась тяжелой, намного тяжелее, чем он предполагал, и странно неподатливой, будто нарочно решила ему не помогать. Ему удалось таки перевернуть девушку, и она безвольно шлепнулась на спину. Глаза у нее были широко открыты и смотрели в пустоту. От шока у Мартина на секунду замерло сердце. Он отпрянул, наткнулся на спинку кровати, упал, больно стукнулся голенью, ушиб ступню. У него в груди что-то росло. Рыдание, вопль. Он не знал, чего ждать, и очень удивился, разродившись глупым сдавленным вскриком. Это было необъяснимо. Только и всего, что красное отметина на виске. Для такого исхода был один шанс на миллион – перелом шейного позвонка или внутричерепное кровотечение. Он потом много месяцев читал про черепно-мозговые травмы. Самая малость. Если бы на ней не было каблуков, если бы ковер был не таким изношенным, если бы у него хватило здравого смысла понять, что ни за что на свете такая девушка, как она, не проявила бы к нему искреннего интереса. На секунду он увидел эту сцену чужими глазами. Глазами администрации отеля, мужчин в черной коже, полиции, британского консула, пожилой пары из Грейвсенда, умирающего бокалейщика. Никто из них никогда не истолковал бы происшедшее в его пользу. Паника. Паника билась у него в груди, циклоном крутилась в мозгу, волна адреналина прошла по его телу и смыла все мысли, кроме одной – избавиться от нее. Он оглядел комнату, проверяя, как много следов она в ней оставила. Только сумочка. Он бегло просмотрел ее содержимое, убедиться, что там нет ничего, что могло бы указать на него, что она не записала где-нибудь его имя или адрес отеля. Ничего, только дешевый кошелек, ключи, носовой платок и помада. Фотография в целлофановом бумажнике. На фотографии был младенец неопределенного пола. Мартин отказался думать о том, что могла означать фотография младенца. Он рывком открыл окно. Номер был на седьмом этаже, но окна открывались настежь. В тараканьем отеле никто не заботился о безопасности постояльцев. Он подтащил ее к окну и неловким объятием, держа за талию, словно неумелый танцор, перевалил через подоконник. Он ненавидел ее за то, что она превратилась в громоздкую куклу, набитый песком манекен для штыковых упражнений. Он ненавидел ее за то, как она повисла между комнатой и улицей, как будто ей больше ни до чего не было дела. Русская кукла. На улице стояла гробовая тишина. Если она упадет с седьмого этажа, если ее найдут на тротуаре, то никто не узнает, спрыгнула ли она, или ее столкнули, или она просто упала с пьяну. Она столько выпила, у нее в крови должно быть 100% алкоголя. Никто не сможет ткнуть пальцем в его окно и сказать, это Мартин Кеннинг, британский турист, это из его окна она выпала. Внизу стоял огромный контейнер для строительного мусора, почти полный. Ему не хотелось, чтобы она упала туда, могут подумать, что кто-то пытался избавиться от тела, что она не сама упала. Он надел ремешок ее сумки ей на шею и протолкнул сквозь него одну из рук, так надевают сумочки детям, а потом схватил ее за круглые колени и толкал до тех пор, пока она не соскользнула вниз. Если бы он целился в строительный мусор, то точно попал бы мимо, но именно потому, что он хотел, чтобы она упала на тротуар, она упала прямо в контейнер, перевернувшись в воздухе, прежде чем с треском рухнуть лицом вверх на дерево, камень и битую штукатурку. Трусившая мимо бродячая собака шарахнулась в сторону, но в остальном на улице все осталось по-прежнему. Он закрыл окно. Он уселся на пол в углу и обхватил колени руками, и сидел так долго-долго. У него ни на что больше не осталось сил. Он смотрел, как в комнату входит рассвет, и думал о незрячих глазах Ирины, для которых света больше не будет. По его ноге полз таракан. Звонок первого трамвая. Он ждал прихода строителей, представляя, как они поднимутся на леса, посмотрят вниз и увидят женщину, лежащую в мусоре, точно выброшенная кукла. Услышит ли он их крики из своего номера? Он услышал рев двигателя, механический скрежет, и подполз к окну. Мусорный контейнер болтался в воздухе, с этого расстояния он казался детской игрушкой. Мартин почему-то надеялся, что за истекшие часы она исчезнет, но она осталась на месте, сломанная и обмякшая. Контейнер направлялся в кузов огромной фуры, куда и встал с резким металлическим лязгом, эхом разнесшимся по морозному воздуху. Грузовик отъехал. Мартин следил, как он медленно сворачивает на мост через Неву. В конце моста он снова повернул и скрылся из виду. Он выбросил человеческое существо как мусор. Проходя через паспортный контроль в аэропорту, он ждал, что какой-нибудь из этих наводящих ужас офицеров положит руку ему на грудь, почувствует, как колотится его сердце, посмотрит ему в глаза и увидит его вину. Но он удостоился только угрюмой отмашки. Он думал, что его ждет быстрая кара, но на деле получалось, что справедливость будет выдаваться ему по капле, раскатывая его в лепешку, пока он просто-напросто не перестанет существовать. В небогатом магазине беспошлинной торговли он купил магнитный холодильник для матери, маленькую деревянную матрешку, покрытую лаком. На обратном рейсе бокалейщик сел с парой из Грейвсенда, еле втиснувшись в узкое кресло, и рассказывал им, как вычеркнул еще один пункт из своего списка «Успеть до смерти». Подали самолетный обед. Жалкое кушанье из слипшихся макарон. Мартин подумал, пустует ли палатка Ирины или кто-нибудь ее уже занял. Перед приземлением бокалейщику стало плохо. Скорая подъехала прямо к трапу. Мартин даже не посмотрел в его сторону. В комнате была женщина, которую он вспомнил по книжной ярмарке. Он понятия не имел, почему она здесь оказалась. Она сжимала в руках экземпляр араукарии и вопила благим матом. Он подумал, что можно было бы пошутить, спросить, неужели такая плохая книжка? Но не стал этого делать. Еще в комнате была блондинка, которая прокричала водителю Хонды что-то по-русски. Хонда собирался убить русскую блондинку, и тут Джексон встал между ними, чтобы ее спасти, пожертвовать собой. Хонду переполнял гнев. У таких людей, которые выбрасывают в окно собак и угрожают Джонам пистолетами, что-то не в порядке с головой. Нарушенная химия мозга. Если бы здесь была Нина Райли, она сказала бы: «Положи оружие, трусливый мерзавец». Но ее здесь не было. Один только Мартин. Время замедлило ход. Хонда поднял биту по знакомой аннигиляционной дуге. Русская девушка повернулась к нему лицом, ее черты преобразились. Кукольные голубые глаза, не моргая, уставились на него, а розовый бантик губ сказал: «Пристрели его, Марти». Что он и сделал.